«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова, Алена Никольская, в эфире «Радио Спутник». Продолжаем говорить о нынешнем состоянии Помпеи, а то мы как-то в историю ударились. Конечно, вот эти все драматичные моменты очень интересно каждый раз переживать, потому что, ну, это действительно такая катастрофа, это трагедия. И, да, и... Но, с другой стороны, хотелось бы поговорить, Алена, вы ведь знаете, а как сейчас обстоят дела в Помпеях туда? И зачем они вместо газонокосилок привезли туда вот этих овец? А может быть, так часто овец делают в национальных парках?
Ну, на сегодняшний день Помпеи — это огромный национальный парк, который привлекает к свое внимание, ну, просто тысячи, даже я бы сказала, миллионы, наверное, людей, которые приезжают в Италию, обязательно должны побывать в этом месте, потому что буквально окунаешься, как через машину, благодаря машине времени, в то время. Сейчас решили эту местность облагородить и еще дополнительно добавить доход. Раньше, во времена до начала нашей эры, да и вот в начале нашей эры, очень было популярно помпейское вино. Это то вино, которое вот выращивали, то есть создавали благодаря виноградникам на этих склонах. Очень хороший градус склона и такая роза ветров, как раз позволяющая давать очень качественное вино. Это вино из Помпей было буквально с таким знаком качества и стоило довольно дорого. Вино это было очень крепким, и когда говорят, ой, там на Средиземном море так много пьют, постоянно бутылка вина в день и так далее. Раньше в Древнем Риме не пили в таком количестве. Вино всегда разбавляли водой. А помпейское вино, как я уже сказала, было довольно крепким, 15-16 градусов. Его несколько раз разбавляли, и получалось, что 3-5 градусов вот такой крепости было вино. И в Помпеях очень любопытно, что количество трактиров на душу населения было больше, чем в других местах. Были изысканные такие рестораны, как бы сейчас сказали, были очень такие дешевые забегаловки. Сейчас решили возродить традицию виноделия в Помпеях. Рядом с Помпеями, прям недалеко от этого места, есть еще одно очень интересное такой интересный артефакт. А в этом месте были найдены фрески, я бы так сказала, сомнительного эротического характера. А историю про Диониса или бога вина мы знаем. И вот история с прекрасной девушкой, которая проходила как бы инициацию у бога вина. В свое время даже говорили, что Помпеи пострадали из-за очень свободных нравов. Вот это вино, которое буквально иллюстрирует, это такая живая иллюстрация производства вина, на сегодняшний момент активно эксплуатируется, и вино там выращивается, виноград. А виноград селекционеры старались подобрать такой, который был практически 2000 лет назад. Собрали древние розы, было очень много исследований, какой же на самом деле виноград тогда был. И поставили бочки, посадили, и уже вырастили определенное количество лоз, собрали виноград. И когда это вино разлили в бочки, буквально 5-6 человек знало, в какой бочке какое вино. Почему? Потому что традиционно бывало так, что из бочек открывали кран и сливали вино. Так вот, чтобы это драгоценное вино не выливали, буквально несколько человек было только в курсе самого производства и в каком резервуаре какая жидкость находится целебная или такая божественная. Потому что бутылка вина, этого помпейского вина, стоит более 100 евро, что с точки зрения Средиземного моря довольно дорого. Потому что там в среднем вино, ну, 5-10 евро уже вполне себе приличное столовое вино. А больше 100 евро – это, конечно, уже дороговато. Даже по рамкам Италии. Овец же туда привезли для того, чтобы в таком в пасторальном варианте привести местность в порядок. Это практика с овцами не единичная. До этого ее 100 раз использовали, во-первых, в Берлине. И один немецкий предприниматель решил, что он будет разводить овец и сдавать их в аренду для того, чтобы эти овцы вместо газонокосилок просто аккуратненько подгрызали травку, газончика, и все это было красиво, постарали и очень мило. Ну и при этом они еще и удобряли почву. Затем эту практику взяли на вооружение уже власти Парижа. И они тоже завезли маленьких карликовых овец туда, и они прекрасненько себя чувствовали в разных местах в Париже, и потом решили, что их еще переместят в Булонский лес, где они будут поддерживать такую эко-атмосферу. Кроме этого, этих у овец можно взять в аренду. Если вы хотите, то, пожалуйста, за пару овец вам придется отдать примерно 250 евро. Ой, это не в течение месяца взял. Вам будут вместо бесплатной практически рабочей силы.
Был бы у меня газон, я бы взял.
И это настолько сейчас распространено, что многие не только берут этих овец в аренду для того, чтобы постричь свой газон, но на сегодня такая даже довольно модное направление. С этими овцами такого вида, с овцами отправляются в путешествие. То есть вот прям берут овцу и едут с ней куда-нибудь. Это такой экотуризм. Поэтому овцы рядом с понтеями выполняют много полезных функций. И газон приводит в порядок, и радует глаз.
Ну, настроение повышает.
Вот, вот, вот. Для того, чтобы было прекрасное вино.
Я ждал, когда, Алена, вы это скажете. Спасибо вам за ваш рассказ. Надеюсь, еще встретимся в нашем эфире. Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel Алена Никольская была с нами на прямой связи. Ну, а мы продолжаем вместе с Ириной Молотовой ее авторскую программу «Как прекрасен этот мир».
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Еще успеем вам рассказать сегодня о том, что в американском штате Нью-Йорк вступил в силу закон, по которому жертва сексуального насилия может подать в суд по давно совершенным преступлениям. Этим правом, кстати, уже воспользовалась журналистка Джин Кэрролл. Мы вам рассказывали об этом в 2019 году, когда она обвиняла Дональда Трампа в действиях сексуального характера, которые, по ее словам, происходили еще в 90-х годах. 3 года назад, вот в 2019 году, она справедливости не добилась. И сейчас законы в штате Нью-Йорк поменялись, и она подала иск против бывшего президента США опять. Но насколько такие дела вообще возможно расследовать? Понятно, что срок давности. Действительно, если речь идет о том, что происходило много лет назад. Психолог и адвокат Юлия Графова сейчас с нами на прямой связи. Юлия, мы с Ириной вас приветствуем.
Добрый вечер, коллеги.
По поводу вот этого нового закона в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, который приняли, вы знаете, что говорят обычно, когда комментируют этот закон? Говорят, а как же мы на самом деле можем доказать сам факт преступления, которое произошло 20 лет назад, 30 лет назад? Интересно ваше мнение, как психолога и адвоката, Юлия, по этому поводу.
Я хотела бы сказать, что соглашусь с коллегами относительно того, как мы можем доказывать преступления вот по сроку давности, такие преступления, потому что основными доказательствами с юридической точки зрения в таких преступлениях является, кроме показаний самой потерпевшей, это какие-то доказательства присутствия преступника, биологические доказательства, как мы все прекрасно понимаем. Спустя срок давности невозможно физиологически, физически это подтвердить. Остается основывать обвинение исключительно на показаниях очевидцев и самой жертвы. И с юридической точки зрения это делать очень сложно. Доказывать, что преступление было.
Ирина?
Да, я просто все время сижу и думаю, мы не потеряли никого из эфира или нет. Я на самом деле соглашусь, потому что меня интересует другой как бы момент. Да, именно с юридической точки зрения, безусловно, это достаточно сложно сделать, да, сроки давности и прочее. Но ведь у человека остается, который подвергся сексуальному насилию, у него все-таки остается эта травма на всю жизнь. Работает он с ней, не работает, все равно она есть. Это как шрам, который, в общем-то, ничем вывести нельзя. Как бы ты ни пытался, там какие-то лазерные хирургические процедуры не делал, это все равно остается. Может быть, как-то именно есть какие-то моменты через именно психологию зайти и понять, да, вот использовать их в качестве, я не знаю, доказательной базы. Или это что-то из степени такого сериала про, я не знаю, как же их называют, людей, которые могут считывать, скажем так, ментальные поведения, паттерны маньяка и указывать, куда он может пойти и где он может напасть в следующий раз?
Я бы отталкивалась от того, делила бы вообще происходящее на психологическую и юридическую составляющую. Безусловно, травма насилия остается с человеком на всю жизнь. Более того, статистика, хотя я не люблю науку статистику, потому что она весьма притянутая за уши, на мой взгляд, там очень мало объективности, потому что даже о совершенных преступлениях не все жертвы насилия сообщают. Mm-hmm. В большинстве своем сообщает гораздо меньший процент жертв. Однако, если мы ориентируемся на ту статистику, которая есть, повторная виктимология, повторное совершение преступлений в отношении жертв превышает более 50%. То есть если человек один раз был подвергнут насилию, то с большей вероятностью второй раз он также будет подвергнут насилию. Откуда корни этого берутся? Да? Корни всегда из детства. Почему? Потому что человек, который прожил в насилии, он считает, вот то, что вокруг него происходит, это норма. То есть это любовь. Любовь проявляется так. И ему сложно понять, где начинается насилие, а где норма заканчивается. И он с этим живет всю жизнь. И, конечно же, когда совершается насилие, необходимо говорить про это. Говорить окружающим, но говорить безопасным людям. Ну, что такое безопасные люди? Это, конечно, тоже такое широкое понятие, потому что нужно найти человека, который не будет осуждать, не будет задавать дурацких вопросов, я не постесняюсь этого слова «дурацких», потому что в ситуации жертвы многие вопросы являются дурацкими. Например, «расскажи, как это было», «да ты моя несчастная». Это неуместные вопросы. Порой даже человеку, пережившему насилие, просто нужно помолчать. Безопасно рядом с ним помолчать и обнять, но и не всегда обнять, потому что насилие – это телесность. И человек может воспринимать прикосновение к своему телу как еще раз переживание травмы.
Юля, а вот вы сейчас сказали о безопасных людях. Я думаю, что каждый нормальный человек хотел бы быть вот таким безопасным человеком. И вы привели примеры дурацких вопросов, но не сказали, а как правильно? Вот как оказать помощь, если действительно к тебе кто-то обращается вот на таком человеческом уровне, чтобы без дурацких вопросов?
Ну, во-первых, нужно всегда сказать, мне очень жаль, что это случилось. Мне даже больно за тебя, и, наверное, мне сложно это понять, но я представляю, как тебе тяжело. Дальше следует сказать, скажи, что я могу для тебя сделать, mm-hmm. какая помощь тебе нужна. Я могу для тебя сделать, и дальше нужно понять, что сам человек может сделать для другого, потому что не все помогающие могут пережить это состояние морально. Если помогающий понимает, что он не вывозит, что ему сложно слушать про это, и он сам сейчас упадет в слезы, в истерику, лучше сказать, я могу для тебя сделать. Могу с тобой пойти в органы безопасности, написать заявление. Могу тебя обнять, могу найти тебе человека, который поможет, психолога, либо я могу послушать тебя. Что тебе нужно, скажи. И тогда человек, который рассказывает про происходящее, он погружается в некую такую, в некую среду тишины, доверия, теплоты, и тогда можно двигаться дальше. Потому что, ну, коллеги, мы знаем, наше общество, не только наше, человечество склонно к осуждению. Почему так происходит? Не потому что люди плохие, а потому что, когда люди осуждают, они таким образом проецируют свой страх и желание быть хорошим. То есть они хорошие, они плохие, я хороший. Я так не делаю, они делают, со мной так никогда не произойдет. Потому что я боюсь, что со мной так может произойти. Поэтому я скажу, что вот там все плохо, со мной так не будет, я не буду туда смотреть. Вот так работает по психологии проекция. Это называется проекция. Чем больше мы кого-то осуждаем в чем-то, тем больше мы сами боимся, что с нами может быть такое, и не хотим в этом участвовать. Даже психологически, даже эмоционально присоединяться к этому событию мы не хотим.
Потому что это действительно очень тяжело. Ты как будто переживаешь, что ты начинаешь переживать вместе с человеком то, через что он прошел. Да. И особенно если ты женщина, мне кажется, тебе это особенно страшно.
Я могу сказать на опыте своей практики, что в большинстве случаев, когда я говорю, не знаю, это 4 из 5 женщин, которые ко мне приходят, переживали повторное или там третичное насилие, первичное насилие они переживали в детстве, в большинстве своем насилие было либо от родственников, либо от знакомых, это не были незнакомые люди на улице. И эти женщины, привыкая вот к этому состоянию внутреннему, позволяли другим так с ними обращаться не потому, что они какие-то плохие, да, не потому, что они не умеют защищаться, потому что внутри них сложилась база фундаментальная, что для того, чтобы получить любовь, получить внимание, какие-то быть любимым или заслужить что-то, нужно терпеть. И поэтому важно с людьми говорить, объяснять, показывать, что такое, что... Ведь что такое, что делают люди-насильники? Они же не каждый день насилуют. Да? Они совершают некий акт, а потом они делают что-то, в кавычках, хорошее для жертвы. Они говорят, ты моя хорошая, ты только терпишь, на тебе конфетку, ну, условно, если это в детстве. Угу. Потом они начинают, у них волна поднимается, они хотят там совершить новый акт, они начинают искать изъяны в жертве. Угу. И тогда жертва такая не понимает вообще, как себя нужно вести. Вот отсюда еще приобретенная шизофрения получается у людей, когда двойничное послание происходит. Да, там, сделай, там, не знаю, иди приготовь борщ, но это будет звучать так, что если ты пойдешь приготовишь борщ, ты сейчас слышишь от меня, не знаю, удар какой-то, потому что ты не умеешь готовить, мне не нравится твой борщ. Ну, это уже во взрослом возрасте, а в детском возрасте это иди убери свои игрушки, и ребенок начинает, например, убирать игрушки, и тогда кто-то говорит там, из родителей или из близких, ты плохо убираешь игрушки, ты сейчас будешь наказан за это. И все, и ребенок идентичность расщепляется, он не знает, каким быть, лишь бы только мама его любила. И все, и поведение фундаментально укрепляется, паттерн укрепляется, женщина считает, ну почему я говорю женщина, в большинстве случаев женщины подвергаются насилию. Женщина считает, что я плохая, я делаю плохо, нужно всегда быть хорошей, нужно делать так, как тебе говорят.
В каком случае следует помогать таким людям, подвергшимся насилию, если они об этом не просят сами? Вот что делать? Вот ты на протяжении жизни мы сталкиваемся с таким. Ну вот сосед постоянно унижает свою супругу, это слышит весь подъезд, все об этом знают, это очень... Но она никуда не обращается, и, собственно, ну а соседи что? Будут лезть в чужую жизнь? Нет, не будут, их никто об этом не просил. Вот где вот здесь баланс найти?
Сложный вопрос, хороший вопрос, сложный вопрос. Знаете, когда меня спрашивают, сколько будет продолжаться такие преступления, да, ну, это вот как в фильме там, про Гарри Поттера, когда мы победим зло. Потому что сексуальное насилие — это не про секс. Сексуальное насилие — это про доминантность, властность, про демонстрацию своей силы и демонстрацию своей слабости и боли одновременно. Потому что тот, кто насилует, он это делает не ради секса. Он это делает ради унижения другого человека, другого. Ради подчинения другого человека. И до тех пор, пока в нашем обществе существует такая сексуализация и по гендерному признаку, по экономическому признаку, доминантность и властность, и умение пользоваться, точнее, не умение даже, а способность и возможность пользоваться своим каким-то даже, пускай маленьким положением на работе, в семье, силой, у нас будут продолжаться такие преступления. Когда я говорю «у нас», я подразумеваю человечество, потому что это не только российская действительность, это действительность мира.
Мира.
Что делать в таких случаях? Ну, потихоньку, ну, я бы как делала, да? Я бы разговаривала. Потому что жертвам им сложно открываться, там же очень много страха, там же очень большой страх осуждения, наказания, осуждение с точки зрения публичности. Если узнают, что мой муж или там, кто-то там со мной так поступает, меня еще больше заклеймят, потому что меня в детстве клеймили, что я там плохая девчонка, дрянная девчонка, там, или я непутевая какая-то. Сейчас все об этом узнают. И нужно разговаривать, конечно, нужно сообщать. Ну, я понимаю, что, возможно, это звучит утопично, но в большинстве случаев в нашей стране не сообщения о вот преступлениях, они за собой потом влекут молчаливое совершение этого преступления. Когда люди слышат, что жену бьют, пускай лучше, я считаю так, пускай лучше наряд приедет полицейский и что-то зафиксирует, чем он не приедет, и потом что-то произойдет. Ну, я считаю так.
Да, у нас считается более приличным либо в стенку постучать, либо потом высказать, что типа что слишком вы шумели, что-то лучше, там не так либо давно, прийти, и ничего не сделать.
Да, либо прийти позвонить в этот звонок и спросить, у вас все в порядке, там, прекратите шуметь. Как минимум сказать про свое неудобство, что вы причиняете мне неудобство в этой ситуации.
И к тому же еще дать понять уже человеку, который совершает в этот момент, скажем так, насилие, что его слышат. Он сейчас не является невидимым, неслыханным. Если что, то есть свидетели, которые потом могут рассказать, если уже до этого дойдет, что происходило, и что они это слышали, и что они не видели, но как бы свои наблюдения, безусловно. А не вот это вот, да, стабильная моя хата с краю, я ничего не знаю, это дела семейные, вмешиваться туда нельзя. Вот, так что, да, я совершенно согласна. У нас есть такое, да, типа, это их семейная разборка, пусть там разбираются между собой, что нам лезть.
У нас две крайности. Почему никто не пришел, то что я буду лезть в чужую семью? Зачем мне это нужно?
Да, у них совершенно там свои верно, правила. Да. Да, тоже нужно. Поэтому менталитет, я всегда говорю в таких случаях, менталитет нужно менять вообще всем уже реально.
Нужно с чего-то начинать просто. Нужно, если с себя начинаешь, вот начинаешь с себя менять менталитет. А то у нас, ну, тоже, знаете, девушки, очень много люди советуют друг другу всего, а сами собственно, ничего не делают. Чтобы эту сложную тему завершить, все-таки, Юлия, еще раз, мне интересно ваше мнение. Когда убирают вот этот срок давности по таким преступлениям. Это все-таки, по вашему мнению, как адвоката, психолога, благо? Или, в общем-то, зря они так делают? Может быть, они только ворошат прошлое и этим же самим жертвам делают хуже?
Вот, знаете, если бы у нас было можно применять закон индивидуально, пожалуй, вот именно вот эту санкцию я бы применяла, наверное, индивидуально. Почему? Потому что если жертва не сообщила о совершенном преступлении, да, у нас получается изнасилование, это тяжкое преступление, санкция там даже в каких-то частях тяжкая, в каких-то частях получается особо тяжкая, потому что в первой части статьи 131, я говорю об изнасиловании, там санкция статьи от 3 до 6 лет, это получается тяжкое преступление. А в последней части там от 10 до 20 лет. Это получается особо тяжкое преступление. И сроки давности за, например, особо тяжкое преступление у нас составляют 15 лет. Если за 15 лет жертва не собралась силами пойти написать заявление, да, и сообщить об этом, то вряд ли через 30 лет в ее сознании что-то произойдет, потому что и для меня вот эта возможность, вот это бессрочное сообщение о преступлениях, это, конечно, инструмент для шантажа. Я не побоюсь этого слова.
Юлия, сложная глобальная тема. Мы сегодня, к сожалению, не успели ее обсудить со всех сторон. Я надеюсь, что мы обязательно еще в течение наших программ к ней вернемся. Мне кажется, это следует обязательно сделать.
Да, безусловно.
На прямой связи со студией была психолог и адвокат Юлия Графова. А в эфире «Радио Спутник» авторская программа Ирины Молотовой «Как прекрасен этот мир». Спасибо.